Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть кардиограмма эфира. Не забывайте нажимать на кнопку, которую можно легко найти на сайте «Эхо Москвы». Можно смотреть нас также в сетевизоре. Ну, в общем, все средства связи в распоряжении наших слушателей и зрителей. Ну что, Максим, скажите, пожалуйста, надо ли отправлять по-вашему Павла Астахова в отставку, хотя сам он не собирается?
Нет, не надо.
Пускай работает так же успешно.
А почему вы хотите отправить его в отставку?
Я хочу, я вас спрашиваю.
А почему вы спрашиваете? Это задам по-другому
вопрос. Потому что все спрашивают. Потому что все только сейчас и говорят. Вот читаешь интернет, например.
Да.
Читаешь комментарии какие-то. Все рассуждают на эту тему. Потому что у людей возникает такое странное ощущение.
Это по поводу этого мальчика в Техасе, который умер. За это, за то, что Павел Астахов...
Нет. Я думаю, что дело не в одном только мальчике. Как бы не была ужасная эта история. И от чего бы он там не умер. Видимо, это еще не до конца известно. Но действительно есть такое противоречие.
Что а ж... там уже доказано, что ему давали средства для понижения гиперактивности, которые дают всем американским детям.
Всем дают детям такие?
Практически всем дают. С начальных школ там, и так далее. Причем прием обязательный. Если вы отказываетесь, то могут вызвать директор, там, вас как родителей и... начать процедуру. Те люди, которые живут в Америке,
да.
И могут начать процедуру о том, если чтобы у вас ребенка там передать под социальную опеку, потому что если ваш ребенок, если ваш ребенок гиперактивный, если ваш обязательно дают препараты в школах всем детям,
да нет, Максим.
Гиперактивность ставит практически каждому. Но как можно 4-летнему мальчику было поставить гиперактивность и давать ему психотропные препараты? Ну, тогда у меня просто нет вопросов, почему школьники в Америке рано или поздно берут автоматы, приходят и расстреливают, потому что их сознательно делают просто зависимыми, психотропно зависимыми людьми. Это такой способ, между прочим, промывки коллективной, промывки мозгов. Недавно вот американцы производят впечатление при всех свободах и декларациях прав независимости и так далее, и так далее, и так далее. Такое огромное организованное стадо.
А у нас
социально
огромное...
организованное
а
стадо.
У нас... А мы какое впечатление?
Нет, а у нас неорганизованное зачастую, да.
Но ну, скажите у нас... слово «стадо» еще раз, повторите.
Я так не
по
скажу, потому что
народу,
я
пожалуйста.
Не вижу никогда, что наши граждане, знаете так, собираются толпами и проявляют такой бесконечный патриотизм по любому поводу, как американцы, и обладают таким презрением ко всему, что находится за пределами Соединенных Штатов Америки. Недавно Керри,
Максим, я вас...
Керри это объясняя,
можно
он очень много
попрошу?
Говорил о глупости американцев,
Максим,
сказал,
пожалуйста.
Что это такое правильное. Керри же вам все рассказал об этом. Вы читали это его выступление?
Читал, читала.
Ну и что вы
Максим,
об этом думаете?
Максим, скажите, пожалуйста, слово «стадо» по отношению к своему народу так же легко, как по отношению
к
другому народу.
А почему это так интересно? Я должен говорить, мой народ показывался в американских голливудских фильмах как абсолютный быт. Мразь и подонки. Все фильмы, которые тут транслировали разные российские телеканалы, «Рэмбо» и так далее, показывали народ Советского Союза и русский народ, и другие народы нашей страны, как абсолютную мразь. Понимаете? Ублюдков, говорящих корявыми словами, ругающихся матом, одетых в странную одежду. Почему я должен говорить о них? Вот я вижу лица этих родителей, которые усыновили в Техасе этого мальчика. С моей точки зрения, это монстры. Это люди, которые не умещаются в объектив фотоаппарата. Вот так вот, понимаете?
Но вы же в курсе, да, что просветленные наши сограждане с высоко одухотворенными лицами рекордсмены в мире по количеству брошенных и замученных детей. Вы в курсе? Вы знаете?
Я так не считаю, между прочим, я не знаю, что за статистика. Америка рекордсмен в мире по расстрелам в школах, которые совершаются детьми. Почему? Потому что вот об этом говорит там, не знаю, многие психиатры, психотерапевты. Там в обязательном порядке большинству детей дают психотропные препараты. 4-летнему мальчику давать психотропные препараты – это преступление само по себе. Павла Астахова не увольнять надо, а поддержать за то, что он защищает и интересы наших детей.
Так а народ-то пишет в интернете, а почему он не защищает интересы наших детей на территории Российской Федерации, где здесь сотни
Я думаю, что народ, который это пишет, во-первых, а, живет за границей, наш, за пределами нашей страны.
Ну, я вас об этом спрошу, я живу в нашей стране.
Потом, б, ну вы что, народ, что ли? Вот вы, Ольга Бычкова, да. Вы считаете, что не защищает детей?
Я считаю, что у нас так много детей, которые можно заниматься.
Вы уверены, вот вы готовы сказать основательно, что Павел Астахов не защищает детей Российской Федерации?
Я считаю, вот что как журналист. Одного человека физически не хватит на то, чтобы защищать
правильно, интересы всех. Правильно, давайте еще заведем пятерых
детей.
Павла Астахова.
Правильно.
Я за.
Давайте.
Я считаю, в Совете по правам человека, где есть комиссия по защите детей, вот слушания будут. Надо консолидировать все усилия. Защищать детей как там, так и тут. Тут вот я считаю, что закон Димы Яковлева – это защита российских детей. Их перестанут продавать в страну, где им с 4 лет дают психотропные препараты.
И пускай они тут...
Здесь им никто не будет давать психотропных препаратов.
Да?
Здесь, да.
Здесь
не дают детям психотропных. Здесь и от голода здесь тоже никто не умирает, Оль. Давно же сейчас не ельцинские 90-е годы, когда было 2 миллиона бездомных детей на улицах, по словам
Валентина. Сейчас миллион брошенных детей. Вы знаете,
я не знаю, это статистика.
Я вам сообщаю статистику.
Я вот тогда я видел, на вокзалах бродили дети 10-летние,
нищие.
Сейчас я таких не вижу.
В России почти миллион детей, вот на данный момент.
Где конкретно? Где они скрываются?
В детских домах.
Но это не брошенные.
Которых бросили родители.
В детские дома это не брошенные дети.
Дома, этих дети при живых родителях существует, вы в курсе?
Ну и так везде в мире всегда было, во всю историю. Всегда со времен, как не знаю, там вот как вот Енох, как Каин убил Авеля, потом Енох, породили дети Еноха, вот уже внуки Еноха и его правнуки.
Вы знаете,
могли бросать детей, поверьте. Хотя это были праведники.
Сколько
еще,
детских
конечно.
Домов в Российской Федерации?
Достаточно много. Есть разные цифры.
А сколько детских домов в Соединенных Штатах, ужасных, бездуховных и стадных?
Вы хотите сказать, что в Америке жизнь лучше?
Я хочу сказать,
в Америке дают детям с 4 лет психотропные препараты.
Нет,
раз,
не дают.
А в школах не дают. То есть
поголовно,
это вот вранье в Техасе.
Говорите, вранье,
да. То есть этому мальчику давали целенаправленно, потому
нет,
что
я не знаю,
считал,
что давали
что
этому
из
мальчику.
России.
Я не знаю,
ну,
что давали американцы. Это. Хорошо. Но вы говорите, что всем поголовно дают, это вранье.
Я сказал большинству.
Тоже,
когда
тоже
ставят вам диагноз гиперактивности, вы обязаны, чтобы ваш ребенок принимал психотропные препараты. Обязаны.
По-моему, у нас с вами у обоих гиперактивность. Мы сделаем перерыв
это, на мы-то взрослые, мы имеем право.
Вот тяна.
Реклама.
Потащила меня в магазин. Ненавижу я такие выходные. В одном отделе час с лишним примерочную простояли. В другом ерунды всякой перемерили. В третьем полчаса на кассе в очереди ждали. Платить, а у них карты не принимают. Терминал сломался. Погоди минуту. Курьер звонит. Наверное, мотокультиватор доставили.
Кувалда.ру. Территория мужского шопинга.
6+.
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации проводит набор на курс «Топ-менеджер». 9 ключевых навыков и компетенций для менеджеров и руководителей. Запись по телефону 782-78-60.
Делаю время, час потеки, но с рекламой на «Эхе».
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. О, боже мой, какая кардиограмма, вы посмотрите. Она ушла
нормально.
Под лед.
Ты говоришь, что наш слушатель в основном американский.
Да?
Да.
Вы уверены?
Или симпатизирует Америке.
Ну, конечно, да.
Ничего страшного.
Или не симпатизирует вам.
Это нормально. Знаете, как сказано, был бы ты холоден и горяч. Если ты не холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст своих. Вот в данный момент... Мы или холодно, или горячо.
Я даже не все поняла, что вы сказали.
Ну, вы просто Священное Писание.
Ну, скажите, пожалуйста, а логично ли тогда, что вот какого-то очередного сенатора не пустили к нам сейчас на родину в связи с ответом на акт Магнитского? Правильно,
все
что
логично.
Не пустили?
А почему не логично?
И говорят,
ну,
что теперь
сенатора,
всех не пустят. И говорят, теперь, по идее, нужно стремиться к тому, чтобы вообще не пускать американских законодателей, которые принимают такие решения, в Российскую Федерацию. Нечего им тут делать. Вы согласны с такой...
Какие решения?
Как акт Магнитского. Максим?
Ну, я думаю, Оль, я думаю просто. Потому что здесь можно ответить как за, так и против.
Кристофер Смит, считаю, я нашла его имя.
Я считаю, что...
соавтор акта.
Да, я считаю, это нормально, что такое. Что американцы находятся у нас вне любых политических контекстов. Они могут принимать любые законы против любых государств и никакие последствия не иметь. Так может им еще и в Сирию теперь поехать? Просто так. Тем людям, которые ратовали за убийство Асада, за разжигание гражданской войны. Сказать, вы знаете, мы американские сенаторы, это ваши вот туземные дела, там европейские, ближневосточные, а мы как бы находимся выше этого. Мы вот град на холме, новая Атлантида, новая Филадельфия, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот как бы мы... Нет, если ты принимаешь закон, который квалифицируется как антироссийский, то значит ты и не сможешь ехать в Россию.
А вы считаете, что антироссийский закон и античиновничий закон это тождественные
вещи?
Это
не одно и то же.
Вот мне тоже кажется.
Я давал комментарий по поводу закона Магнитского. Я считаю, что он неправомочно вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, но он наносит удар по той части наших чиновников, которые можно подозревать в коррупции или в наличии имущества за границей, а я вообще за то, чтобы офшорная буржуазия, офшорная аристократия и офшорная номенклатура потеряли даже малейшее влияние в нашей стране. Поэтому как объективную реальность я этот закон считаю вполне нормальным, но как политический акт я считаю, что это, конечно, высокомерное и недопустимое вмешательство во внутренние дела нашей страны.
Но
потому
смотрите,
что никакие аргументы российской стороны не были приняты во внимание.
Ну, смотрите, вот господин Кристофер Смит, как один из авторов этого акта Магнитского, он, как я понимаю, этот акт Магнитского, стоит на том, что люди, которые проявили себя каким-то недолжным образом в своей стране, они зачем нужны американской стране? Это логично для американской страны избавить себя от людей, которые им не нравятся.
Кто там проявил себя, а кто не нравится? Ну, так, может, этот сенатор нашим тоже не нравится.
Я лично с ним не знаком. Может быть, наоборот, надо было нам принять этого сенатора?
Давайте мы с вами...
Уважаемый мистер Смит.
Нам с вами он нравится, но, как говорится, нашим сенаторам он не нравится.
Так, может быть, надо было сказать, дорогой мистер Смит, приезжайте к нам. Может быть, вы нам еще поможете избавиться от наших вот чиновников офшорных, которые, как вы говорите...
Давайте и мы поможем тогда американцам избавиться от их преступников и офшорных чиновников. У них полно преступников, которые не несут прямую ответственность за массовые убийства в Афганистане, в Ираке, в других частях света, за уничтожение, не знаю, огромного количества людей в этих странах, за развязывание войн неоколониальных.
Да-да-да, у нас была такая попытка составить список людей американских, причастных к истории с Гуантанамо.
Да,
выглядело это немножко смешно.
Ничего смешного нету. В России узники Гуантанамо преследуются. Один из них, Расул Кудаев, сидит уже 7-й год в клетке в Нальчике. Я считаю, что надо было отпустить его, надо было отпустить, значит, там и Шмуратова, и Шайхудинова, других двух узников Гуантанамо, которые сидят на зонах сейчас.
Ну так их у нас-то в Нальчик посадили
публично,
не американцы.
Чтобы они рассказали о преступлениях, которые американцы по отношению к ним совершали. Они уже рассказывали. В Гуантанамо по отношению к ним применяли психотропные препараты, специальные методы допроса с применением там, не знаю, там, допустим, в черной комнате человек сидел несколько дней подряд, а его со всех сторон из этой тьмы задавали вопросы. Так они рисовали психологический портрет мусульманина, как потом они объясняли сами. Это как бы жестокие пытки.
Объясните, пожалуйста, почему в таком случае этих людей не выпустили из тюрьмы в Нальчике, где они еще там
находились?
Потому
что их туда посадили по американской просьбе.
Чтобы они не рассказали и про то, кто их пытал.
Их туда посадили в рамках партнерства.
И про то, кто их пытал в
России. Их туда посадили в расцвет любви и партнерства российско-американской дружбы по афганской тематике.
Ну, а сейчас бы выпустили.
Их посадили, чтобы показать американцам, что наши силовики такие им прекрасные союзники, которых лучше у них на земле просто не было.
Почему их не выпустили сейчас?
А я не знаю, я вот хочу,
если мы так активно боремся с этими всеми Смитами и прочими...
Я предлагаю, со Смитами я лично не борюсь, с неизвестными мне людьми, и я не инициировал этот, понимаете, акт, чтобы какого-то сенатора не пускали. Просто я вам объясняю логику этого процесса. По Гуантанамо я считаю,
мне кажется,
что
логики
этих людей,
вообще нет никакой.
Я считаю, что по Гуантанамо этих людей надо выпустить, по крайней мере, выпустить на поруки. Я, как член Совета по правам человека, готов за них поручиться. Понимаете, они жили в Москве, их тут взяли в Москве Шайхудинов, Фани Шайхудинов, он проходил по этому делу, он не был узником Гуантанамо, хотя невинно сидит. Вот они жили в Москве, давали пресс-конференции, приходили на эхо
Москвы. Да, я помню эту историю, да, она
давали,
известная.
Там
да,
в РИА Новости ни от кого не скрывались, внезапно из Казани прилетает спецназ, кладет их всех тут на землю, хотя они ни в каком подполье не были. В присутствии журналистов в наручники увозят, и по второму процессу они были оправданы по первому судом присяжных. По второму суду присяжных в составе присяжных были родственники сотрудников милиции и следователи, которые это дело и инициировали. Им дают какие-то безумные сталинские сроки. 11 лет, 13 лет там и так далее. Отпустите узников Гуантанамо, они вам помогут рассказать о преступлениях американского империализма.
Правильно.
Как хрен кого допрочится. Потому что души тут все хотят сотрудничать с мировым, скажем так, стратегическим партнером.
Вы можете мне объяснить?
Да, конечно, могу.
Мы пляшем под американскую дудку, или мы противостоим американской заразе?
Часть, еще раз говорю, вот это вот в 2000-е годы, когда все это проходило.
В 2013 году мы что делали?
Отпустить людей, многих людей из зон, пересмотреть, взять на поруки, на общественные поруки, передать под контроль
общественных
структур.
Вы можете объяснить? Я не понимаю. Я понимаю, что вы предлагаете. Я понимаю, что вы предлагаете, что их надо отпустить. Я с вами, наверное,
согласна. Но не просто отпустить из тюрем, так просто нельзя, под общественные поруки.
Мы же этого не делаем.
Надо сделать.
Я
что мы обсуждаем уже 10 минут?
Я вас пытаюсь спросить. Все-таки
я вам про Фома, вы мне про Ерему.
Да, абсолютно, ровно так. Я вас пытаюсь спросить про Ерему, что
давайте.
Мы все-таки продолжаем плясать под дудку этих американцев, или мы ведем с ними
священную
борьбу?
Мы священную борьбу с ними не ведем. Мы логически отстаиваем свои национальные интересы, просто в данном случае действует инерция. Когда процесс судебный длится 7 лет. Это, я вообще не знаю такого просто прецедента в истории. 7
лет. Идеальные отношения у нас какие должны быть в таком случае со Штатами, скажите?
Очень рационально. Они сами вводят рациональные отношения. Очень рациональные, прагматические отношения, основанные на конкретике такой, что ты мне делаешь, что я тебе сделаю. Что ты мне дашь, что я тебе дам. У нас с Америкой микроскопический экономический оборот. Но у нас есть очень сильные стратегические взаимные интересы. Партнерские интересы. Но мы видим, как американские политические деятели позволяют себе заявлять о том, что Россия владеет слишком большой территорией, слишком большими ресурсами, что она там типа такая страна не может существовать на земле, там она не, там неправомочно все это контролирует. Я вас уверяю, дайте, не знаю, там умеющим людям пару миллионов долларов, и они сделают так, что в Сан-Диего вспыхнет восстание. Поверьте, это можно сделать. А что такое? Там уже бывали мятежи черных, чернокожих, бывали другие мятежи.
Ну, еще будут, наверное.
Просто никто в это не инвестировал никогда. А они постоянно и инвестируют в дестабилизацию то на Ближнем Востоке, то в Средней Азии, то в России. Я просто считаю, что надо действовать синхронно. Надо носить такие же симметричные ответные удары. В гуманитарной сфере, в информационной сфере. Как вот с этими фильмами. Они нас показывают чудовищами, показывали, по крайней мере. Ну, просто жуткими монстрами.
Так это была холодная война.
Да нет, это все было в 90-е, 2000-е годы. И до сих пор эту мерзость транслируют по российскому телевидению иногда. По разным телеканалам. «Рэмбо» там и так далее. Почему я должен смотреть, как американский ублюдок убивает советских солдат? И это мне показывают. Показывают, что советские солдаты – это образ зла. Это вообще постыднейшее явление, которое может быть только в оккупированной стране, по большому счету.
А вот, кстати, президент Франции...
То мы тут чествуем советского солдата как освободителя, понимаете ли, на развалинах Берлина, и там левой рукой, а правой рукой показываем фильмы, где их просто там косит какой-нибудь Джеймс Бонд, там, не знаю, как солому, понимаете, из автомата.
А мы почему так делаем?
Потому что шизофрения политическая – это норма психиатрического диагноза российской политической системы.
Вы сказали про Афганистан, Сирию
одно и другое
и Ближний Восток, и я вспомнила про еще одну сегодняшнюю историю, что президент Франции предложил российскому лидеру обсудить новые варианты выхода из сирийского конфликта за бутылкой портвейна. Поможет ли портвейн, скажите, пожалуйста?
Кто предложил еще раз?
Президент Франции, Франсуа Олланд.
Ну, я...
Является ли слово «портвейн»?
Считаю «портвейн» в обсуждении с президентом, страна, которая приняла закон о садомитских браках, которая упраздняет понятие муж и жена, мужчина и женщина, «портвейн» тут не поможет. Я бы рекомендовал пить из разных стаканов и за один стол не садиться.
И не обсуждать про...
Ну, обсудить можно, но на дистанции как бы, но как бы... так дистанцироваться. Теперь у нас вообще проблема. И как Лавров сидит с министром иностранных дел Германии, мне вообще непонятно. Лавров, сын лавлабарского армянина тбилисского, понимаете, должен сидеть с человеком, который публично представил свою жену. Ну, она, слава богу, не усатая, но, в общем, это мужчина.
И что?
Ну, это извращает человеческую природу и понимание о человеческой природе. Нашим теперь вообще... очень сложно общаться с европейскими политическими лидерами, как и американцам, кстати. Многие американцы, особенно республиканцы, тоже к этому относятся с нетерпимостью, поверьте, достаточно внутренней такой неприятием.
Но только не произносят это вслух.
Ну, почему? Многие произносят тоже. А почему не произнести-то? У них вон многие республиканцы ходят в протестантские церкви, в которых там по 20, 30, 40 миллионов прихожан. Там это произносится, проповеди произносятся. И проносится по американским телеканалам кабельным. Я видел это, смотрел. Против гомосексуализма, про то, что это...
Слушайте,
там,
но это же в природе человека.
Нет, это не
всегда.
В природе человека.
Это было всегда и всегда.
В природе человека, в природе мужчины любить женщину, а женщины любить мужчину. Это в природе человека. Все остальное это от лукавого.
Ну, это же не вчера появилось, правда? Всегда было. Всегда
но легализовано будет. Это вчера. Появилось это всегда. Всегда есть склонность... к темной стороне, к теневой, но легализовано в социальном пространстве, это буквально вчера, в январе этого года.
Вы можете сказать, я гомофоб?
Да, я могу сказать, я гомофоб, как явление социального. Но я никогда не лезу к человеку в спальню, и мне все равно, чем люди занимаются в их личной интимной
тогда
жизни.
Тогда вам должно быть все равно, кто
нет,
является
а вот
партнером
в социальной жизни,
президента или кого-то
абсолютно
там министра.
Нет, абсолютно не все равно, потому что это политический уже контекст, который для меня неприемлем. Это извращение человеческой природы.
Это
лично
не
может делать все, что угодно.
Той же самой,
нет, это не называется шизофренией, это называется очень ясный и трезвый взгляд на то, что есть человек и чем он быть ни в коем случае не может или не должен.
Перерыв на несколько минут на краткие новости.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. Тут какая-то безумная просто кардиограмма.
Хорошая, радующая.
Да, ну, конечно, конечно.
Меня это радует.
Я таких не видела, честно говоря, давно. Вот вы знаете, что мурманский депутат...
Давайте еще постараемся. Сейчас.
Давайте. Хочет подарить Жерару Депардье квартиру в Заполярье, ну и пригласить его в Мурманск на 8 марта. И он сказал, что это будет замечательным подарком для нас. Наших женщин. В каждом городе, я считаю, нашей страны нужно подарить.
Жерар Депардье – это удивительный и прекрасный человек.
А
общение
вот
с ним – это подарок для каждой женщины.
Да,
безусловно,
несомненно, несомненно. А вы понимаете вообще, вот, что происходит?
Конечно.
Вот,
просто
зачем
страна
Жерару...
обожает, потому что он по своему психотипу и по манере поведения особенно близок к русским людям, потому что в нем есть... Я все время написал на «Свободную прессу» Сергею Шургунову такую статью «Тайна беззакония», то, что писал Достоевский, который является русским внутренним пониманием мира. Потому что русский человек в душе, он анархист на самом деле. Он не государственник в своей жизни, в своем отношении. И когда он видит человека, который с юных лет, а еще до того, как стать кинозвездой, у Депардье было два привода, он бродяжничал, там странствовал.
Но он был такой, да,
воровал даже. Опаш. А он играл таких, потом «Вальсирующие»,
да.
Потом вот все его фильмы. Первый фильм, по-моему, советский, где он появился, это «Возвращение Мартина Герра». Был такой прекрасный фильм, как он приходит там с войны, по-моему, 30-летний, и жене говорит, я Мартин Герр. Он говорит, ну ты не очень похож. Ну, в общем, она начинает с ним жить, а потом возвращается настоящий Мартин Герр, и она принимает вот этого, который выдавал себя, говорит, что это мой настоящий муж. У него суд, процесс, казнь. Я помню, это был очень серьезный фильм, еще молодой Депардье, и ну просто страна его любит. Это один из самых любимых актеров в России.
Это правда.
Он давал такой образ человека, который, вот как бы, как нам хотелось бы видеть француза. Вот он, вот нам такой кажется, такой вот как бы продолжение линии Вийона, Рэмбо.
Нынешний?
Там,
или,
не знаю, Селина.
Или прошлый Депардье.
А какая разница-то? Он просто постарел, он а так он остался. Нет, я недавно пересмотрел «Вальсирующие». Ну, «Вальсёс» там, перевод, естественно, Бертрана Блие. Это первый фильм такой серьезный, где он появился, скандальный там и так далее, про двух бродяг. Он точно такой же, просто потолстел.
Слушайте,
и вот
это, постарел. А ему вот это зачем? Как вы думаете? Это же все ужасно нелепо.
А он ненавидит. Он является во Франции, во французской культуре, конечно, Сережа Бунтман это лучше меня бы рассказал, да? Но во французской культуре есть могучая антиэтатистская линия, которую вот я назвал фамилии там Вийон, Рэмбо, Селин, Андре Жид. И вот Депардье относится к этому. Бертран Блие, между прочим, с его великими фильмами и прекрасными книгами, он относится к этой линии. Таких как бы бунтарей, социальных бунтарей.
Так это же
бунтарей.
Странно, вот согласитесь, что...
Он находится в контексте французской культуры.
Нет, я понимаю, но когда он находится в контексте нашей российской жизни, то это все что угодно, вот то, что здесь с ним происходит,
а
но только не антиэтатизм.
Он находится...
Вот это никакой не антиэтатизм
француза,
ни разу.
Но он находится в контексте француза, который приехал в Россию. Но дело в том, что Россия сегодня как бы непринимаема, неприемлема для такого цивилизованного садомированного Запада, понимаете, садомированной Европы. Ну а как называть пространство, где упразднять понятие мужчина и женщина, где министры и мэры просто объявляют себя садомитами открыто? Садомированная Европа. Вот Россия неприемлема. Она гомофобна.
Такой мужчина, как сегодняшний Депардье, это мужчина.
Ну да, Россия с ее тайной беззаконием, с ее анархичностью, с ее хаотичностью, она для него более комфортна. Она напоминает ему во многом ту любимую Францию, которая как бы вот скрывается за этим фасадом такой заорганизованности.
А мне бывает иногда неловко смотреть вот на эти репортажи, время... где на него надевают там какие-то шапки, рубашки.
Мне тоже неловко, но ничего страшного, он актер, он привычен. Я эту Францию неплохо знаю. Я по Франции...
Францию тоже неплохо?
В начале 90-х годов ездил автостопом. Я бродяжничал там. Я спал во Франции там под деревьями, где-то на папертях церквей, понимаете, спал. Я знаю этот мир опаший, мир социальной контркультуры во Франции. Я с ними жил. Достаточно долго. С поэтами, писателями, какими-то художниками,
с
бродягами.
Извините, Франц.
Нет, там таких не было. Там были люди, которые носили ножи в кармане. Я жил там с цыганами в Камарге и так далее. Я их хорошо знаю. Депардье – это один из лучших французских человеческих типов, которые только можно найти. Это человек, который в России, вот русскому человеку, такой как он как бы, ну вот, ну, хочешь сказать, ну, хороший ты парень, Депардье, вот ты наш, хоть ты и француз, а ты вот абсолютно нормальный мужик. Вот он нормальный мужик, понимаете, то, что... А вот Саркози – это ненормальный мужик, это какой-то такой шибзик.
Ну, ладно, хорошо.
Понимаете разницу?
Ну, нет,
да
хорошо. Понимаю, мне нравится Саркози.
Вот вам нравится мужчина. Саркози, вам, очевидно, нравятся милиционеры, полицейские,
нет.
Прокуроры.
А при чем тут
это? Ну, потому что он полицейский, и прокурор, и силовик. Вам нравятся силовики, но не наши, а французские. Вы признаете, Соль, может, вам и наши нравятся так в глубине души? Ведь если нравится французский полицейский такой, то, значит, и где-то в глубине души вы испытываете симпатию и к нашим, так сказать... прокурором,
я даже не буду вам возражать, потому что вы так все знаете за всех сами, и так много всего рассказали, о чем я сама не догадываюсь. Вы знаете, вот есть еще одна история, которая у меня вызывает чувство неловкости тоже. Почему-то по аналогии.
Мне Вийон ближе. Мне Вийон ближе полицейского. И культура Вийона тоже ближе культура полицейского.
Вийон.
Конечно.
В садомитской Франции.
Ну, он не был в садомитской Франции.
Она тогда еще
он от жажды умирал над фонтаном у ручья. Точнее, можно так
я хочу успеть вас еще об одном спросить. Вот почему-то именно по ассоциации с Депардье я вспомнила про чувство неловкости в связи с еще одним персонажем. Это Уго Чавес, как ни странно. Вот мне кажется, мне очень жалко человека, который тяжело болен, и мы не знаем, что происходит на самом деле, и которого оперировали, и рак, и понятно, что это очень драматично и серьезно. Но мне кажется, что вот эта вот возня вокруг того, что он не может ни быть президентом, ни быть нормальным больным, а вот находясь там где-то на больничной койке под капельницей, все равно делает вид, что является президентом. Мне кажется, эта история какая-то не очень достойная и красивая. У вас нет такого ощущения?
Ну, все мы смертны, все мы умрем, естественно, и все мы должны быть готовы к смерти. И Чавес, солдат, тоже готов к смерти, я так думаю. Поэтому что тут такого-то? Жалко? Ну, жалко, конечно. Человек яркий, человек...
Ну, человек яркий, а сейчас все занимаются какими-то досужими, дурацкими рассуждениями.
Я не понимаю вашего вопроса.
Он живой, он не живой, он уже умер 4 дня назад.
Я сегодня в Яндексе видел сообщение, что мозг у него умер.
Ну?
Видел сегодня в Яндексе, впервые стояла в первой строчке Яндекса.
Зачем оставаться, будучи больным,
если он так
на посту
тяжело,
президента?
То тогда он просто...
Почему он не ушел сразу, когда он заболел? Потому что, когда ты остаешься вот в таком состоянии, то ты вынужден становиться объектом вот этих всех вот каких-то нелепых
проблемы
и не
есть.
Очень красивых разговоров.
Проблемы есть.
Согласитесь,
почему
что этически есть такая проблема.
Почему оставался на посту президента, будучи абсолютно больным человеком? Почему?
Не
Потому
знаю.
Что, очевидно, им окружение ближайшее... хотела манипулировать, Березовский, например, и так далее. Почему человек, который
я
прыгал
не говорю, что это
в Петровую яму и пьяный там плясал, оставался президентом? Это многим нравилось. Это сегодня считается символом демократической России, понимаете, многими сегодня оппозиционерами. Почему? Так же, наверное, больным Чавесом. Им, наверное, кто-то сейчас от его имени руководит Венесуэлой. Кто? Я просто не специалист в Латинской Америке и не могу назвать конкретные имен. Как правило, болезнь руководителя такая тяжелая, она выгодна его окружению ближайшему. Вот сейчас приближается 60 лет смерти Сталина. Он же тоже был болен последние дни. Вот эти вот 5 или 6 дней перед смертью Сталина, они до сих пор в полной мере не описаны. Но мы понимаем, что там творилось. И там какие сходились кланы. Там Маленков... Значит, с Хрущевым договаривались против Берии, там, Жданов, ну и так далее. В общем, понятно все, да? Это обычная ситуация мира, когда умирал Сулла, он умер в ванне. Не в ванной, а в этих, в банях, да, в термах. Значит, тоже, понимаете, долго не могли поверить. Сулла умер. Как нам быть? Как организовывать? Там Помпей, Цезарь, ну
тут
и так
далее. Тут же Сталин, да.
Не, ну это же ситуация такая... унифицированная.
И варварская.
Она человеческая, она не варварская. Это человеческая ситуация, когда власть завязана на одном человеке так вот сильно, на такой яркой личности, харизматической, которая двигала историю, то это естественно. Он становится не столько человеком, сколько образом. И за этим образом разыгрываются драмы людей, которые гораздо более мелки по своему человеческому масштабу, которые начинают бороться за власть.
Вот это же обидно ужасно, что яркого, заметного, сильного человека в результате заменяют вот какие-то вот эти мелкие...
Знаете, вот смотрите, Фидель, он очень старый. Он и в больнице лежит, он прикован к больничной койке. Ум этого человека настолько силен, вот еще недавно кубинское посольство печатало на русском языке. Но мы-то запомнили Фиделя молодым.
Да.
Он навсегда останется молодым.
Но он ушел все-таки.
И
фактически.
Ну,
он ушел.
Но он скоро предстанет перед Богом,
но
как и все.
Но он ушел от власти, так или иначе.
Я просто не знаю. Чавес, говорят, очень тяжело болен. Я думаю, что он просто... не контролирую ситуацию в полной мере, хотя я не знаю, это вот вы лучше позовите, там, не знаю, кого там, Карена Хачатурова.
Так я же вас не про это спрашивала. Спасибо большое. Максим Шевченко в программе «Особое мнение».